Здравствуйте, уважаемые друзья. На уходящую неделю пришелся 210-й праздник Сретения Господне. Более 2000 лет назад в Иерусалимском храме состоялась встреча. Симеон и Анна пророчица встретились с Иисусом Христом. Ветхий Завет встретился с новым, древний мир с христианством, человечество встретилось с Богом. Каждый из нас переживает свою собственную встречу с Господом. С нее начинается путь к спасению. Симеон и Анна пророчица для нас пример того, как принимать Христа с чистым и открытым сердцем. Вы смотрите программу «Мир православия». В сегодняшнем выпуске речь пойдет о следующем. Как рождается свеча? Секреты производства. Вселенские учителя. День памяти Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Помогать бороться с зависимостью. В Киеве состоялся круглый стол по вопросам трезвого образа жизни. Его наследие – выдающиеся технические открытия и перевод Священного Писания к 175-летию со дня рождения Ивана Пулюя. Жизнь Отечеству честь никому, как столичный кадетский корпус отметил 60-летие. Сейчас вашему вниманию обзор событий, произошедших в жизни верующих Украины. 15 февраля христиане отмечают 210-й праздник Сретения Господне.
По закону Моисея на 40-й день всех младенцев мужского рода приносили в Иерусалимский храм, в храм Господень, для того, чтобы посвятить Богу.
Поэтому на 40-й день после Рождества Христова Деву Марию с Иосифом принесли младенца Иисуса в храм.
В этом храме находился старец Симеон, которому было откровение Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Спасителя. Этому старцу по преданию было больше 300 лет.
Праздник Сретения символизирует встречу человека с Богом.
Христос – это свет в миру. Поэтому Христос приходит в мир, чтобы просветить каждого человека.
В этот день совершается чин освящения свечей. В народе считают, что сретенские свечи особенные.
В народе называется эта свеча громовица или громница на русском. Каждый человек из народа православный и хотят принести эту свечу в дом. Потому что считают, что это особенная свеча, особенные молитвы считались в этот день. Но важно помнить, что свеча – это только символ. Нужно помнить это событие, которое совершалось в этот праздник.
Благовещенская обитель, которая в этом году отпраздновала 20-летний юбилей уже 4 года, имеет собственное производство свечей. Свечная мастерская полностью обеспечивает монастырский комплекс свечами для богослужений.
Усердием нашей братьев и монахов, которые трудятся здесь, спасают свои души, сделана свечная мастерская. Она может обеспечивать свечи монастырю, может, кто из бедных приходов обращается, мы передаем, и другим монастырям, которые тоже нуждаются в православной свечи.
Мы можем, собственно говоря, сделать свечу в том же ассортименте, в котором и любой производитель. То есть мы ни в коем случае не хуже других, а может быть даже в чем-то лучше.
Наша съемочная группа посетила свечную мастерскую, где ближе ознакомилась с производственным процессом. Все оборудование монахи сделали сами.
Это называется свечная линия барабанного типа. Вот. Ну, пользуясь данными, которые мы там накарпали где-то в интернете там, и прочим, то есть мы вот постарались вот сделать то, чтобы каким-то образом помогать монастырю нашему.
Все начинается здесь. Хлопчатобумажную нить, будущий фитиль свечи, заправляют в механизм.
Мы заправляем машину и запускаем ее через ванную с растопленным воском. Центральная, в принципе, тема нашей машины – это ванная, в которой находится расплавленный воск. В нить макается воск и, охлаждаясь, наматывается на другой барабан.
Этот барабан находится на расстоянии 9 метров, и на нем формируется будущая свеча. Количество оборотов обоих барабанов зависит от диаметра свечи. К Когда свеча достигает желаемой толщины, ее пропускают сквозь специальную форму фильеру.
Ставится горячая фильера на ванную. И калибруется каждый проход туда, вот обратно, и калибруется для того, чтобы убрать все вот эти волны.
После этого финальная стадия нарезка.
Последний этап – это вот порезочный редуктор. Свеча с этого барабана подается на порезочный редуктор, проходит между подающими роликами. И здесь конечный вариант – нож, горячий нож, который режет свечу в определенный размер. Размер регулируется шестернями порезочного редуктора.
Правда, свечи, которые обычно используются в алтаре, слишком длинные для редуктора, поэтому их режут вручную.
Это галеофитиль, правильно? Таким образом.
После нарезки свечи оказываются здесь.
И свечка, та, что выходила там с барабана, да, я ее называю соломой, так скажем, потому что она не имеет фитиля. Она имеет диаметр, она имеет длину. Все. Больше она ничего не имеет.
Следующий этап. Свечи фасуют по 2 килограмма и отправляют на обжиг.
Вот у меня все здесь вращается, обжигается тен. Вот от горячего тена скапывает воск. Здесь, видите, какие сталактиты. Все сюда скапывает горячий воск и получается фитиль. Смотрите, вот свеча после обжига имеет фитилек. Фитилек в зависимости от толщины от самой свечки. То есть на 80-ке у меня фитиль где-то 4-5 мм. Здесь на 30-ке у меня фитиль уже почти сантиметр.
Изготавливают при Благовещенском монастыре свечи в виде конуса. Для этого используют специальный метод. На рамку наматывают гнет, после чего несколько рамок погружают в бочку с расплавленным воском. Под собственным весом воск стекает вниз, образуя форму конуса.
Вот несколько раз я ее умыкаю, и все. У меня идеальный конус происходит. Все. Тут никаких, ни двигателей нет. Здесь чисто ручная работа.
Мы узнали много интересного о производстве свечей. И это далеко не все секреты. Но главное, что мы должны помнить, свеча символизирует теплую, искреннюю молитву и является нашей жертвой на храм. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Три святителя, известные богословы и отцы церкви. За их заслуги церковь называет их вселенскими учителями. Они сыграли ведущую роль в формировании догматики, богослужения и церковной жизни в целом. Каждый внес весомую долю. Они жили в IV веке. Святые Василий и Григорий почти сверстники и друзья. Иоанн Златоуст младше их примерно на 20 лет. Все трое происходили из аристократических семей, получили хорошее образование и посвятили жизнь Богу. Святые проповедовали в непростое время, когда наряду с христианством еще значительный вес имело и язычество. Возглавляя высокие епископские кафедры, вели скромную жизнь, активно занимались общественной деятельностью, боролись с ересями, толковали священное писание, провозглашали проповеди. Святой Василий – великий ученый, основатель монашеских обителей. Оставил много богословских трудов, прославляется как учитель догматов, слава и красота церкви. Григорий Богослов – автор догматических произведений гимнов. Его проповеди долгое время были образцом для чтения в византийских риторических школах. Иоанн Златоуст – автор знаменитой литургии, блестящий проповедник и оратор, на выступлениях которого в храмах нередко можно было услышать аплодисменты. Они отстаивали чистоту веры, прославились святостью, глубоким знанием священного писания, ученостью и трудами на благо церкви. Праздник в честь трех вселенских учителей установили в XI веке. Тогда велись споры о значительности каждого из святителей. Их сторонники долго спорили, кого из отцов надо считать первым и главным. По церковному преданию, чтобы положить конец спорам, три святителя явились в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну, объявили о своем равенстве перед Богом и приказали установить общий день празднования их памяти. Так митрополит Иоанн примирил спорящих, установил праздновать память учителей церкви 12 февраля. Составил в их честь проповедь, тропари, каноны и стихиры. Богослужение праздника прославляет трех святителей за их любовь к Богу и ближнему, светлые добродетели, мудрость и покровительство. Далее обзор событий в православном мире. На очереди международные новости. В румынском городе Клуж-Напока для местного духовенства провели курсы по профилактике и выявлению случаев торговли людьми. Мероприятие организовала местная епархия совместно с Национальным агентством по борьбе с торговлей людьми. К организации курсов присоединились и посольства Великобритании, США. В рамках тренинга слушателям предоставили информацию об этой проблеме в Румынии, рассказали о методах выявления случаев торговли, а также дали рекомендации, как должен действовать священник в случае обнаружения такого факта. В Софии при храме святителя Николая Мирликийского открылась столовая для малоимущих. Это стало возможным при содействии столичного ресторана «Като», который расположен рядом с храмом. Сначала планируют устраивать обеды для нуждающихся раз в неделю по четвергам. Работу столовой будут обеспечивать прихожане Никольского храма и волонтеры, жители болгарской столицы. На Кипре 10 февраля отпраздновали День работника почтовой службы, который отмечает День памяти преподобного Зенона Каппадокийского. В этот день представитель Кипрской православной церкви блаженнейший митрополит Хризостом совершил в помещении Никосийского главпочтамта благодарственный молебен. Приветствуя сотрудников почты с их профессиональным праздником, владыка подчеркнул особую роль почтовой службы в жизни государства и граждан. Напомним, преподобного Зенона считает покровителем работников почты, потому что до монашеского пострига он был военным почтальоном. В Нью-Йорке появилась улица в честь православного священника клирика Антиохийской православной церкви протоиерея Павла Шнейрла, умершего в 2014 году. Такое решение принял Нью-Йоркский городской совет, присвоив имя священника 81-й улицы Бруклина. Отец Павел родился в 1916 году на Аляске в протестантской семье. Закончив Свято-Владимирскую духовную семинарию, принял священнический сан и очень много потрудился для развития православия в Америке. С 1951 и по 2002 года был настоятелем храма в честь Рождества Богородицы, который расположен на улице, носящей теперь его имя. Февраля, день памяти мученической кончины митрополита Владимира Богоявленского, в Киеве состоялся круглый стол по вопросам трезвого образа жизни. Именно священномученик Владимир был избран покровителем братства трезвости, поскольку он в свое время приложил немало усилий к борьбе с пьянством. Трезвость. Кто-то считает счастьем, кто-то его получил, и он в себе его держит. Он трезвый, ему хорошо, и он счастлив. А есть священник, который популяризирует этот способ жизни. Я понимаю, что это нужно людям. Вот мы решили, когда мы собственным примером, организовывая братство трезвости, мы можем и сами быть трезвыми и помогать людям, которые хотят избавиться от пьянства и наркомании. Так уже лет 10 назад было образовано Волынское православное братство трезвости, к которому присоединились священники нашей епархии миряне. Круглый стол прошел под названием «Трезвость как норма жизни». Священнослужители, руководители организации, представители православных реабилитационных центров Киева, Луцка, Чернигова, Одесса, Днепра и Харькова делились проблемами работы центров трезвости. Также говорили о перспективах объединения опыта и создания новых епархиальных и приходских центров трезвости. Большое внимание уделили темам утверждения добродетели трезвого образа жизни в молодежной среде и оказанию помощи страждущим. Сейчас уже есть результаты работы украинских центров трезвости. Андрей Кошара 12 лет работает в этой области.
30% ребят, которые делают свой выбор оставаться трезвыми, остаются в армянской организации. Нужно восстановить физически себя, психологически, поменять общение. Это все мы как бы в комплексе предоставляем.
Отец Николай Могильный помогает людям с зависимостью с 98 года. Ему удалось создать территорию трезвости вдали от соблазнов и магазинов на закрытой территории Днепровско-Тетеревского заповедника на Киевщине.
Здесь все условия созданы для того, чтобы человек и физически преобразился. То есть люди прекрасно питаются, занимаются физическим трудом. У нас нет прислуги, то есть ребята сами себя обслуживают. Заложены фундаменты, фундамент храма православного мы строим. Храм в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник, была заложена капсула памятная. Главный акцент, человек, не имея возможности удовлетворить свою греховную страсть, приходит в себя, начинает, у него появляется нормальное, правильное мироощущение. И здесь очень важно, чтобы мы стараемся помочь ребятам найти те проблемы, которые привели их. Потому что любая зависимость – это, по сути, уход от реальности.
Проблемы наркомании, алкоголизма в нашем государстве приобретают масштабы гуманитарной катастрофы, приводя к постыдно высокому уровню смертности, заболеваемости, травматизма, преступности, самоубийств. Справиться с ними могут профессионалы.
Различные зависимости, что алкогольные, что наркотическая зависимость, это удел молодых. Люди, одержимые этими страстями, обычно до старости не доживают. И поэтому, пока человек молод, пока у него есть силы, его нужно спасать. Его нужно вырывать из пагубных объятий той страсти, которую он одержим. Или алкоголя, или наркомании. И в то же время вести профилактическую работу – то есть помогать молодым людям не ступить на этот опасный путь.
Люди хотят качественной помощи, и они обращаются к священнику. Мы хотим объединить такие центры и через церковь предлагать людям. Найти информацию о реабилитационных центрах в Украине можно на сайте Свято-Владимирского братства трезвости.
Мы знаем, что бывших алкоголиков и бывших наркоманов не бывает. Вот, поэтому здесь нужна полная трезвость, и есть определенные правила, такие приемы абсолютно несложные, которые помогают оставаться в этой трезвости, быть полноценным членом общества, радовать своих близких, семью, вот, трудиться на благо страны и развиваться. Мой старший брат, системный наркоман был, он 16 лет в системе просидел. Вот, и потом возрековился, привел всю нашу семью к Богу, к вере. Вот. Ну, сейчас он подвязается послушником в монастыре 8 лет. Ну, и мечтает, просит у Бога принять монашеский постриг. Я думаю, что такие яркие свидетельства преображения, они были у меня перед глазами, и я вырос, скажем так, в этой атмосфере, можно сказать. И, конечно же, понимаю, что есть вот пример преображения, и понимаю, что таким людям нужно помогать.
Следующий семинар по вопросам способов преодоления пагубных зависимостей состоится в июле под названием «Социальное служение церкви в преодолении алкоголизма». Присоединяйтесь. Сегодня, пожалуй, все знают о рентгеновских лучах, ведь благодаря им стал возможный такой метод медицинской диагностики, как флюорография. Но не все знают, что называются они могли иначе. За несколько лет до немецкого физика Вильгельма Рентгена провел фундаментальные исследования о природе и свойствах X-лучей украинский ученый Иван Полюй. В этом году в феврале исполняется 175 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка, ученого, изобретателя, публициста, переводчика, общественно-политического деятеля Ивана Полюя. Родился ученый 2 февраля 1845 года на Тернопольщине. Окончил Тернопольскую гимназию, затем Венский университет. Украинец по рождению, большую часть жизни жил и работал за границей. Хорватия и Франция, Вена, Прага и Страсбург. Он успешно реализовывал себя во многих областях физики, электротехники, математики, астрономии, философии, педагогики. Был автором почти 50 научных и научно-популярных работ. Он первым исследовал неоновый свет, усовершенствовал технологию изготовления ламп накаливания. Открытия украинского ученого о природе и свойствах X-лучей были наиболее точны, аргументированы и описательно подкрепленные. Он был первым, кто начал использовать их в медицине, первым сделал снимок всего человеческого скелета. Иван Пулюй был разносторонне одаренной личностью. В нем талант техника сочетался с талантом гуманитария. Ученый был полиглотом, знал 15 языков. В 60-х годах 19 века Пантелеймон Кулиш начал работу над переводом Библии на украинском языке. К нему присоединился Иван Нечуй-Левицкий, а в 1869 году к работе привлекли Ивана Пулюя, который имел глубокие знания по богословию, знал церковнославянский, древнегреческий и древнееврейский языки. Полный перевод Библии на украинский язык вышел в свет в 1903 году благодаря британскому зарубежному библейскому обществу. Позже украинская Библия выходила в Вене, Берлине, Нью-Йорке и Лондоне. А в Украине этот перевод издали только в 2000 году. Парадная форма, звуки музыки, разноцветные шарики и приподнятое настроение. 7 февраля столичный лицей-интернат номер 23 «Кадетский корпус» с усиленной военно-физической подготовкой торжественно отпраздновал свое 60-летие. Перед зрителями прошла история становления исключительного учебного заведения. Люди, события, которые дали толчок превращению обычной школы-интерната в современный лицей, где классическое образование сочетается с инновационными подходами к воспитанию. Впервые кадетский класс в лицее-интернате открылся 1 сентября 2009 года. Это дало старт возрождению кадетского воспитания, основанного на традициях Киевского, Владимирского кадетского корпуса. За год лицей стал первым и единственным в Украине учебным заведением, принимающим в свою семью кадетов и понянок уже 6 лет. Церемонию посвящения в кадеты и вручения погон ученикам основали в Киево-Печерской лавре. Уже более 10 лет лицеисты дают обет быть достойными великих предков, защитников нашей земли, ставших ее славой. Духовным наставничеством и просвещением наших учеников тогда занимался ныне почивший отец Лонгин. Ошибаются те, кто думает, что кадетский корпус – место, где с детства готовят военных.
Над небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркой стеной.
Это учебное заведение, где дети не только получают знания по общеобразовательным предметам, но и занимаются спортом, учатся танцевать, посещают различные кружки и секции. Особенностью является то, что мальчиков и девочек обучают отдельно. Этот лицей – единственное учебное заведение в Украине, где такое практикуют. Преподаватели довольны. По их мнению, раздельное обучение способствует лучшей успеваемости учащихся. 2013 год. Лицей-интернат номер 23 получает новый статус. Кадетский корпус с профилем усиленной военно-физической подготовки. Сегодня здесь обучают и воспитывают почти 700 учеников, настоящих патриотов нашего государства. Все выпускники поступают в высшие учебные заведения Украины и Европы. Вместе с преподавателями кадетов воспитывают настоящие герои, которые сейчас борются за мир для Украины. Уважаемые участники собрания, позвольте мне сегодня от имени Министерства обороны, а именно министра обороны Украины, зачитать приветственный адрес коллективу школы. Кадеты – это будущие защитники Украины. Неважно, будут ли они проходить службу в вооруженных силах Украины или не будут, но уже сегодня они должны знать, что защита интересов государства для мужчин – это обязанность каждого сознательного гражданина. Мы, молодое поколение патриотов, утверждаем, для нас Украина превыше всего. Кадеты – наш девиз, жизнь Отечеству, честь никому. Лицей сотрудничает с ведущими университетами и институтами Украины, поэтому на юбилейный праздник пришли представители учреждений столичного образования. Почему внук мой сюда пошел? Потому что я знаю, что он здесь пройдет школу закалки настоящей. И знания получит, поскольку здесь хороший педагогический коллектив, насколько мне известно. И пройдет школу мужества, и пройдет школу закалки, быть настоящим гражданином и патриотом нашей страны. Это очень важно. Я здесь учусь уже 2 года. В принципе, мне нравится, как здесь преподают и дети. И у меня тут появилось много друзей. Военное дело здесь хорошо ведут, и физические навыки развивают, не только знания. На празднике чествовали ветеранов труда и выпускников. Состоялось торжественное награждение представителей педагогического коллектива. Интернат – это блестящий пример служения нашей Родине и служения патриотическому воспитанию и развитию детей. Я вам желаю, учителям, ученикам, воспитанникам, чтобы в ваших всегда молодых, юных, искренних и щедрых сердцах пусть всегда цветет весна. Попутного вам ветра, ваши желто-голубые паруса. Украшением праздника стало выступление духового оркестра лицея под руководством Виктора Пащенко. Вместе с коллегами мы решили сделать таким образом, чтобы Господь нас благословил на то, чтобы школа была лучше, чтобы дети гордились тем заведением, как бы он ни назывался, интернатом, лицеем, кадетским корпусом, но они должны гордиться тем заведением, где они учатся. И на сегодняшний день, слава Богу, мы этого достигли. В заключение несколько слов о церковных праздниках на следующей неделе. В понедельник, 17 февраля, праздник в честь преподобного Исидора Пелусиотского. На 18 февраля приходится день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. В среду, 19 февраля, церковь чтит святителя Фотия, патриарха Константинопольского. В четверг, 20 февраля, прославление преподобного Ванифатия Киевского. 21 февраля – день памяти великому ученика Феодора Стратилата святого 4 века. 22 февраля – вспоминаем всех почивших в календаре Вселенская Родительская суббота. 23 февраля – день памяти благоверной княгини Ирины Киевской в монашестве Анны Новгородской. В церковном календаре – это воскресенье о страшном суде. Это все на сегодня. Ждем встречи в следующие выходные в обычное время. Всего хорошего. Храни вас Господь.